«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня у нас гость из Санкт-Петербурга, Юлия Кантер, профессор Петербургского же университета, педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук. Наш постоянный автор и гость вернулась из Германии с такой научной встречи в Карлхосте. Обсуждались там как раз интересные вопросы, многим неизвестные. Вот эта тема советско-германского военного сотрудничества 20-30-х годов. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер.
И вот давайте мы, наверное, с чего начнем. Давайте мы напомним, в каком положении оказалась Германия как раз 100 лет назад. Так все-таки, как и Россия год назад, теперь там отмечают или будут отмечать столетие революции.
Ну, давайте начнем немножко сначала. Да, в Карлхорсте действительно была встреча. Как ни удивительно это покажется из Москвы, глядя. Встреча в рамках цикла, посвященного столетию создания Красной Армии. Что, согласитесь, не совсем обычно для Карлхорста, да? Тем не менее, в...
Часть Берлина.
Да, Карлхорст, это, я думаю, все знают, наши слушатели, это музей, российско-германский музей, находящийся в аутентичном подлинном месте, где была подписана капитуляция нацистской Германии в 1945 году. Это действительно мемориальное место с очень сильной аурой исторической. Этот музей, вне зависимости от того, в каком состоянии пребывают российско-германские отношения, умело и уверенно хранит историческую память. И очень интересно развивается в плане создания различных исторических экспозиций. Так вот, одна из них и открылась сейчас там, грамотно, естественно, открылась ровно к столетию создания РКК, то есть в январе 18-го года, и вокруг нее устраиваются различные диспуты, вокруг этой выставки я имею в виду, посвященные тем или иным аспектам существования Красной Армии. Кстати, выставка звучит так, что ласкает слух, я думаю, даже коммунистам, хотя там, безусловно, есть подтекст. Выставка называется «Рожденная революцией». И вот была дискуссия, в которой, так сказать, за травку, я бы сказала, давали два историка, один российский, другой немецкий. Ну, вот из России была я, а Германию представлял профессор Манфред Цайдлер, очень известный немецкий ученый из Франкфурта. И были вопросы от самой разной публики, начиная от преподавателей университетов и заканчивая просто слушателями, любителями истории. Ну вот, а поэтому, да, Германия еще будет отмечать, так сказать, попытку своей неудавшейся революции. Ну, именно отмечать, а не праздновать, конечно. Но, тем не менее, дискуссия в Карлхорсте была посвящена, уточню немножко вашу формулировку, первому десятилетию Красной Армии и сотрудничеству Рейхсвера и РКК ну, в начале 20-х и предтечам этого сотрудничества, и до начала 30-х, то есть до прихода в Германии нацистов к власти.
Ну, скажите, вот как в современной Германии современные германские историки оценивают, например, условия Версальского мира, которые были жесткие и сразу же практически считались унизительными, несоответствующими степени вины немцев в развязывании Первой мировой войны и так далее. А вот сейчас как?
Ну, вы знаете, я бы не сказала, глядя на сегодняшнюю немецкую историографию, или там, ну, историографию, скажем так, после объединения Германии, потому что это ведь тоже разные вещи, да, к ГДР, к событиям как Первой мировой, так и Версаля относились, во всяком случае, официальная история, а с другой там были по понятной причине проблемы. Или в Западной Германии, где тоже были определенные проблемы с, так сказать, идеологическими трактовками, в значительной степени, так сказать, контролируемыми, что ли, да, так сказать, союзниками, да, чьи войска стояли там, да, да и частично стоят, между прочим, на территории Германии до сих пор. Но, тем не менее, особых трактовок новых я бы не сказала, что появилось много. Да, Версаль оказался миной замедленного действия. Это констатирует, в общем-то, разнообразная немецкая историография. С этим фактом вообще трудно спорить. На Германию, с учетом ее менталитета, давило все. Давила экономика. Это одна сторона. Но не она была, на самом деле, доминирующей. Хотя, ну, давайте вспомним всем хорошо известные произведения Ремарка, которые вот эту ауру времени, история потерянного и ни одного потерянного поколения, описывал такой с мужественным трагизмом. И с тенденциями немецкого общества, тут я перехожу опять же от истории к литературе, с тенденциями немецкого общества к ностальгии по сильной руке. Вот это самое главное. Для Германии всегда и дефикс, и для немецкого массового сознания была армия. Прусский дух, милитаристский дух, ну, в общем, Первой мировой, не только в ней, да, а Германия, которая смогла быть объединенной тогда, да, в начале века Бисмарком, важна была армия как стержень, ну, единения, что ли, да, это тоже есть в историографии сегодняшней, хотя там нет никакого одобрения этого менталитета, это другой вопрос, да, но, тем не менее, факты трудно подвергать сомнению. Германии запрещено иметь армию Версальскими соглашениями, Германия платит чудовищные репарации. Германия не может развивать военную науку, экспериментировать с вооружением. В Германии запрещено обучение военному делу.
Ну, военной академии.
Военной академии. Нет, и не только. В различных, так сказать, вузах, я бы сказала, технического свойства и содержания, да, любые вещи, связанные, так сказать, с военной подготовкой, да, абсолютно были в это время, в это послевершальское время, запрещены. Забегу вперед, сказав уже от литературы к истории, по нашим документам, связанным с сотрудничеством, вернее, началом этого сотрудничества, видно, что наши военные, которые ознакомительно бывают в этой самой Германии, констатируют, что уже в то время, это еще никакие не 30-е, а 20-е годы, я бы даже сказала, первая половина 20-х, обнаруживается, это видно в донесениях, направляемых в Москву от советских военных, видна тенденция немецкого офицерства к НСДАП, Социалистической партии Германии, которая фактически возрождается, она еще только-только появляется. Потому что именно эта партия обещает сильную руку, отмену Версальских пут, да, разрыв этот Версальских пут, а, соответственно, сильнейшую милитаризацию Германии.
Ну да, собственно, немецкая армия, собственно, на это делали упор, что она не была разгромлена на поле боя, да, отступала, но все-таки поражения такого не было, и вот политики ее как бы подвели, да, и вот еще этот Версальский мир подписали. Ну, наверное, не могли не подписать, поскольку было такое давление.
Да.
Блокада, вот, голод, и, в общем, выхода не было. Ну и что? Вот когда собственно, германские политики начинают смотреть на Восток, на вот этот новый, непризнаваемый никем большевистский режим?
Вы знаете, они стали смотреть в сторону России примерно в то же время, когда Россия стала смотреть в сторону Германии. Это парадоксально, но факт. Причем это случилось во время польской войны, советско-польской. То есть это 20-й год, причем эта война еще советско-польская или в польской историографии польско-большевистская, она еще чуть не закончилась. Более того, Красная армия идет к Варшаве. Она туда успешно идет, как кажется. И в это время в Германии начинают обсуждать. Так, буквально, если возьмут большевики Варшаву, а к тому идет, не случайно даже сам Пилсудский назовет случившийся крах Красной Армии чудом нависли, потому что это невозможно было поверить. И тем не менее, в Германии думают, если большевики возьмут Варшаву, так они же пойдут на Берлин, что и было продекларировано всеми лозунгами большевистскими, вперед на Берлин через Варшаву. Мировая революция. Это тезис к 20-му году еще был абсолютно силен и даже казался реалистичным на самом деле. Так вот, в Германии протагонистом сближения был начальник, командующий вооруженными силами, тогда Рейхсвером, генерал фон Зект. Собственно, это действительно фигура номер один вообще в немецком эстаблишменте, а не только в военном. По советским материалам нашего наркомата иностранных дел виден такой рефрен вот в отношении международных политики контактов с Германией вообще, а не только военных, звучит, что если под документом не стоит подписи фон Зекта, он недействителен, вне зависимости от того, какая сфера, какой сюжет обсуждается в этом документе. Безусловно.
То есть это одна из ключевых таких фигур.
Это одна из ключевых сильнейших
Веймарской фигур Германии.
Да, безусловно, одна из сильнейших фигур Веймарской Германии, и потому его интерес к России, причем декларированный, вернее, выраженный в очень короткой идеологии, нам нужна Россия сильная, с сильными границами и никаких Польши и Литвы между нами. Uh-huh. Вот это дословная цитата из одного из выступлений Зекты периода начала советско-германского сотрудничества, которое и будет развиваться в течение успешного десятилетия, ну вот начиная с 20-21 года и заканчивая 32-м. Это последний, так сказать, этап вот до гитлеровских контактов СССР и Германии.
А что, собственно, большевики? Вот опять же, давайте посмотрим на их политику по отношению к Германии. Они же сначала активнейшим образом поддерживали революционные силы в Германии, да, и золото туда завозили, да, 18-й год, и спартаковцам помогали, и вообще разжигали мировую революцию. Как вот с этим противоречием?
Ну, с этим противоречием было покончено в 18-19 году, и стало понятно, опять же, что Германия не тот кусок, который сейчас можно заглотить, так сказать, да, и нужно остановиться. Ну, думали через Польшу, да, то есть постепенным сближением границ, если можно так выразиться, да, когда предполагало советское руководство. Нет, на Германию смотрели несколько с иной стороны. Германия рассматривалась именно в связи с обидой на Версаль понятным противовесом против Антанты. Она казалась этим противовесом абсолютно естественным, потому что на Германии огромные ограничения, Германия пребывает в психологическом, физическом, экономическом крахе, Германия распирает эту кессонную болезнь, когда давление изнутри сильнее, чем давление снаружи, тоже высокое, и при этом Германии тоже нужна опора, но она не может быть, так сказать, происходить эта опора от Антанты. Две пары Европы, это цитата прямая из Ллойд Джорджа, потянулись друг к другу, посмотрели друг на друга. Этими двумя парами была Советская Россия и Германия.
Слушайте, но ведь в Прибалтике были же реальные боевые действия между красными отрядами, например, и отрядами так называемых добровольцев, там стальная дивизия, да, и другие, которые пытались отстаивать германские интересы, интересы немецкого населения в Прибалтике. Это же тоже был чистый военный конфликт одно время.
Ну, вы знаете, это был чистый военный конфликт, но тем не менее вторичный по отношению к тому, что происходило в той же Балтии. В 18-19 году там эти территории, эти страны, которые получили независимость, и в которых тоже шла своя гражданская война. Так вот, то, о чем говорите вы, это один из серьезнейших элементов внутренней войны, именно гражданской. Да, в Прибалтике, и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии, ну, в Латвии, в Эстонии больше, чем в Литве, по понятным причинам, было немцев, немецкого населения, но те самые немецкие бароны, да, и действительно...
И
не только бароны, а просто немцы, но тем не менее, кстати, некоторые немцы из него, очень, между прочим, стали известны во Второй мировой войне. Альфред Ризенберг был из Сталина, учился в Риге. Вот. Вот, например, да, то есть будущий рейхсминистр оккупированных восточных территорий уже периода Второй мировой войны, естественно, в совершенстве владевший русским языком. Так вот, и таких было много, да, то есть людей, которые, кстати, репатриировались в 19-20 году из Балтии уже в Германию как раз, ну и там делали карьеры и так далее. Так вот, я бы не сказала, что ситуация в Прибалтике применительно вот к отношению к Германии была определяющей для отношений между Советской Россией, потом Союзом 22-го года, и Германией. Так, фрагмент на полях.
Ну вот такой персонаж очень интересный среди большевиков — Карл Радек.
Да.
Скажем, он был участником событий тех же конца 18-го, начала 19-го года, в отличие от Липкнехта и Люксембург, его не убили, не ликвидировали, а он попал в тюрьму.
И в тюрьме, он в Моабите сидел.
Да, вот я припоминаю, что в этот Моабит к нему приходили поговорить известные немецкие политики. Вот потом он вернулся в Советскую Россию. Вот какова его роль была в этой сложной политической игре или борьбе, как назовем?
Радек всегда был контактером. Ну, если посмотреть, буквально контактером, челноком. Талантливым, харизматичным и в той же мере беспринципным. Действительно, пока он сидел в Моабите, к нему приходили поговорить действительно и немецкие делегаты, так сказать. Потом еще, ну это потом, это не касается впрямую Радека, в контакты вступила неожиданным образом Турция через Энвер Пашу, естественно. Это был второй раунд, с той стороны, с востока. Радек же, ну давайте вспомним еще его биографию, тоже любопытная история. Уроженец Австро-Венгрии, Лемберга, Львова теперешнего, всегда был между Австро-Венгрией, Украиной, Россией членом Польревкома, того самого Польревкома, Временного Польского революционного комитета, который был создан советами, естественно, да, в период как раз наступления Красной Армии шедшие по Польше, с тем, чтобы, ну, сделать революцию изнутри. Надо сказать, что Польревком, это маленькая ремарка тоже на полях, служил очень дурную службу Красной Армии вообще Советской России, потому что находился в таких розовых очках, предполагаю, что вся... И главное досылая сведения в Москву и Петроград о том, что вот-вот весь польский народ кинется встречать и приветствовать идущие части Красной Армии, освобождающие Польшу от панского ига. Ничего подобного. Количество добровольцев, как раз вступивших войско польское и соответствующие оборонительные структуры, настолько увеличилось в период агитации Польревкома за советскую власть, в буквальном смысле, что этого могло вообще просто позавидовать и правительство Пилсудского тоже. Надо сказать, что в Польревком, естественно, как вы понимаете, кроме Радека, он не играл там уж такой первостепенной роли, но входили Дзержинский, Маршлевский, Уншлихт и многие другие деятели советского государства польского происхождения. Вот. Так я к чему это все рассказываю про Радека? Это привел эти переговоры, которые, разумеется, с одной стороны, были продуктивно инспирированы Германией, с другой стороны, естественно, одобрены с советской стороны, привели к тому, что возникло уже к 21 году относительно четкое взаимопонимание по темам, направлением и специфики советско-германского сотрудничества. Кстати, надо сказать, что уже с начала этого сотрудничества обе стороны договорились, что они будут не только развивать вооружение, военную технику, военную науку, что очень важно, но и обмениваться разведывательными данными против третьих стран. И эти страны возникли сразу. Очень известные нам, с вами хорошо знакомые по более поздним годам, сочетание Польша, Балтия, Румыния. Понятно, да? Вектор сразу понятен.
А насчет Чехословакии...
Нет.
Интересно. Нет. Вообще, это уже 21-й год, еще до Генуэзской конференции все эти переговоры. Да. Тоже любопытно, да? И вот еще, кстати, одна из фигур, по-моему, может, я не ошибаюсь, по-моему, Красин, да, участвовал тоже, Леонид Красин?
Да, ну, фактически так или иначе...
Который отвечал за внешнюю торговлю.
За внешнюю торговлю. Вот, фактически так или иначе, естественно, наркомат иностранных дел, наркомат внешней торговли и многие другие военные ведомства, конечно, генштаб советский, наркомат обороны, участвовал в этих переговорах, кстати, надо сказать, и в переговорах, и в реализации контактов. Кстати, любопытно, что, как вы понимаете, в начале 20-х годов, в 20-м и дальше, предрем военсовета и нарком по военным и морским делам Троцкий довольно прохладно относился к перспективам сотрудничества. Это парадоксально, но факт. И отнюдь не из-за либерализма. Он был очень зол на Брестский мир. Ну, вы же знаете, что эта должность стоила ему должности, да, которую он покинул как раз наркома по иностранным делам. Вот. И он очень скептически относился и к Германии как таковой, и к необходимости и возможности сотрудничества. Но был в меньшинстве. Ну, а сотрудничество, это просто это важно понимать для контекста, для контента, если угодно. Сотрудничество, которое реально начало развиваться уже в 23-24 году, и первые базы появились в нашей стране, первые совместные базы советско-германские уже в 25-м, первые из них была школа, летная школа в Липецке. Вот, надо сказать, недавно Липецкое авиационное училище как раз отметило в 15-м году свой юбилей, оно до сих пор существует. Равно, но это уже чуть позже произошло, авиазавод в Филях подмосковных, так он тоже Юнкерс вообще-то, и тоже прекрасно до сих пор существует, как и многое другое, что было основано тогда, в 20-е годы. Это я к тому, что главную роль в реализации сотрудничества, в обеспечении его, в том числе политическом обеспечении, сыграл, конечно, генеральный секретарь Сталин, который был очень большим протагонистом этого сотрудничества. Mm-hmm. Это факт.
То есть вот он Германию как-то вот выделял среди других стран.
Видите, и заметьте, долгие последовательно.
Что изгои, страны-изгои тянутся друг к другу.
Ну, это было такое нехитрое наблюдение же, да? Mm-hmm.
Ну, кстати говоря, между прочим, был еще один интересный момент. Я вот припоминаю, что во время Советско-Польской войны часть красноармейских подразделений попала на территорию Восточной Пруссии. И формально была интернирована, а на самом деле быстро переброшена на территорию опять Советской России контролировавшейся. Да. То есть они не сидели там в каком-то плену до конца войны.
Нет,
как вообще должно
довольно
было.
Быстро решен, да.
Да, их очень быстро вернули, и многие вернулись на фронт.
Естественно,
как бы, я так понимаю, было аргументом таким, вот видите, немцы нам помогли. Я думаю, что это тоже как-то укрепляло доверие. А вот что вы скажете про Генуэзскую конференцию? Собственно, это вот уже такая фиксация, да, официальная, открытая фиксация. Фиксация таких добрососедских отношений.
Я бы не сказала, что Генуэзская была открытой фиксацией. Рапальская. Рапальские соглашения все-таки были главными.
Соглашение подписано в Рапало, но они же уехали
потом,
из Генуэзии.
Потом, естественно,
да.
Но потом произошла просто такая, знаете, такая молчаливая легализация, ну или почти молчаливая легализация. Это важный симптом, вот о чем вы говорите, важный симптом вот почему. А наступает момент, когда понятно, что соглашение, именно понятно по умолчанию, соглашения будут нарушены. То есть соглашение, согласие того, что Германия выполняет по-прежнему Версаль, что инфекционные поездки стран, да, заставивших ее подписать. Заметим, что Рапальские соглашения были подписаны тогда, когда стало понятно, что Россия аккуратно и грамотно, надо сказать, дистанцируется от такого рода международных соглашений, касающихся Германии. Германия подписала Версаль, подписи России там нет. Естественно, да?
Ни советской, ни антисоветской.
Ни советской, ни антисоветской. Нет, подписи, так сказать, России как давителя, да, Германии, естественно, нет. В этом смысле, кстати, некоторые историки, как наши, так и зарубежные, констатируют, что Россия, заключив соглашение с Германией, особо ничего не нарушала. Ну, потому что она же, это Германия нарушала подписанные ею под давлением Версальские соглашения, а России-то нет. Тут есть один нюанс. Россия, тем не менее, стремясь к международному признанию, подписывала ряд документов, связанных с уважением международного права и с признанием документов вот международного характера, в том числе, так сказать, к этой категории документов относятся и Версальские. И тем не менее, да, косвенно Россия, так сказать, их обходила. Я к чему это, опять же, возвращаясь к сегодняшнему рефрену. Дело в том, что последующие события и после Генуэзской конференции показали, что союзники, то есть Антанта тогдашняя, будут сквозь пальцы смотреть на это сотрудничество. И если мы посмотрим на вторую половину 20-х годов, в середину вторую половину и начало 30-х, вот такие три блока, инспекционные поездки, которые были обязательными, и эти обязательства не нарушались союзниками, для того, чтобы ездить и проверять, а выполняет ли Германия Версальские соглашения, а не дай бог, не развивает ли она какое-нибудь вооружение, а не увеличивает ли она армию, и не ведет ли она секретного сотрудничества с кем-нибудь. Ни одна из этих поездок ничем не закончилось для Германии. На все смотрели сквозь пальцы.
Ну, как сказать, некоторые предприятия же немцы перевели в другие страны. Например, в Голландии был Фоккер выпускался, да?
Естественно. Естественно. Но вот именно потому, что Фоккер выпускался в Голландии. И то, что гранаты везлись через разные страны по морям, писали английские газеты. И то, что было много скандалов, связанных с перевозкой по морю оружия частями, и частей, и запчастей к танкам, артиллерийским установкам и так далее. Это попадало в прессу, но никогда не имело никаких последствий для Германии. Опять же, я думаю, в этом тоже были определенные установки. Пусть они там между собой, а мы посмотрим.
Ну что ж, я думаю, что мы продолжим наш разговор с Юлией Кантер. А после недолгих объявлений мы говорим сейчас о теме советско-германского военного сотрудничества 20-30-х годов. И как раз после перерыва займемся конкретикой, да, что там они вместе делали.
Цена революции. Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в студии профессор Санкт-Петербургского педагогического университета имени Герцена, доктор исторических наук Юлия Кантер. Мы говорим о советско-германском военном сотрудничестве 20-30-х годов. Итак, давайте вот, собственно, уже конкретно. О чем договариваются военные двух стран, Советской России, собственно, потом Советского Союза и Германии на начало 20-х годов? Что они собираются вместе делать?
Они собираются делать вместе очень важные вещи. Они собираются развивать авиацию. Они собираются развивать школы химической войны. Название трансформировалось по-разному. Соответственно, производство отравляющих веществ, антидотов от них, вернее, и соответствующих там противогазов и прочего обмундирования и снаряжения, которое позволяло бы такую войну вести. Они собираются заниматься танками, а именно и обучением персонала для танковых войск и производством новых видов танков. Они собираются заниматься производством артиллерийских установок, снарядов и так далее. И это тоже получается достаточно успешно. Ну вот, собственно, это такие основные направления. И, как я уже сказала, обмен разведывательными данными. Чуть позже, то есть не чуть позже, а 5 лет спустя, после начала сотрудничества, к концу 20-х, 28-м, 29-м, возникает такая интересная тема для обеих стран, как проведение совместных учений и поездки друг к другу на маневры. Явление абсолютно беспрецедентное для того времени. Это тоже к вопросу о том, как замечали-не замечали западные страны происходящее. Вы можете себе представить, чтобы ну, в условиях того, что коммуникация в то время и логистика были не такими развитыми, как сейчас, огромное количество людей в обе стороны, причем, да, одни говорят по-русски, другие говорят по-немецки, ездили друг к другу. Понятно, что ездили они в штатском. Более того, например, наши военнослужащие ездили под видом болгар туда. Немецкие военные под видом там, естественно, понятно, что инженеров или там, между прочим, немецких социал-демократов и немецких коммунистов, естественно. Но, тем не менее, не увидеть этого было практически невозможно, равно как и перебросить.
Но Советский Союз был закрытой все-таки страной достаточно.
Советский Союз, да, но люди-то ездили за пределы Советского Союза в Германию. Они ездили или летали, да, кстати, в основном ездили, в том числе через, как вы понимаете, ехать можно было только через Польшу, ну, или морем, так все равно.
Морем.
И самолеты также, ну, и запчасти к тому, на чем предстояло учиться, да, тоже перебрасывались не всегда авиапутями. Был еще один момент. Ведь в течение огромного количества времени создавались на территории Советского Союза, это такой, на самом деле, малоизвестный факт, а на него бы надо обратить побольше внимания, концессионные предприятия, совместные.
Да, это очень интересно.
Это было возможно в период, когда у нас был НЭП. Это действительно были очень важные и полезные предприятия, в основном, кстати, работающие, между прочим, на мирную экономику, в самом буквальном смысле. А другой вопрос, что в период, когда было принято решение о совместном сотрудничестве, большое количество такого рода предприятий, которые вновь именно открывались на территории уже Советского Союза, имели скрытое направление сотрудничества. Например, ДРУ Люфт, это немецко-русское, да, предприятие, которое как раз обеспечивало то, что было связано с авиасотрудничеством. Берсоль, ну, соль, понятное слово, да, берлинская соль, это как раз сопровождение школы химической войны.
Но а формально они... Какой-то завод, да, немцам передали.
Стиральные порошки формально, да? Ну и много чего другого. Это тоже очень важный момент. Впоследствии, когда появились уже вполне работоспособные и очень важные, надо сказать, не надо умалять, кстати, достоинство этих школ. Я имею в виду школу в Липецке, авиашкола в Липецке и танковая школа под Казани. Это, на самом деле, два главных и очень успешных предприятия. Несколько десятков, где-то и больше сотни, в случае с Липецкой школой, больше сотни летчиков, не говоря уже об обслуживающем техническом персонале, с каждой стороны. Вот это важно. Это не была игра в пользу Германии. Это была очень важная школа для развития советской авиации тоже. Так же, как и танковая школа под Казани, которая готовила специалистов-танкистов абсолютно в новых условиях, на новых видах танков и так далее. Все это было очень важно. Большому только сожалению, для нас львиная доля тех, кто участвовал в советско-германском сотрудничестве 20-х, начало 30-х годов, была репрессирована в 30-е. То есть прервалась связь времен, исчез вот этот вот опыт, который был ценнейшим и очень необходимым, а в Германии они все сохранились. Те, кто учились, например, в Липецке, составили костяк гитлеровских Люфтваффе. У Гудериана работали, служили, те, кто прекрасно прошел под Казанью хорошую школу нашу танковую.
Готовясь к передаче, посмотрел публикации на эту тему. Вот есть любопытные сюжеты, опять же, с этими концессионными предприятиями. Ну вот, скажем, этот авиационный завод в Филях. Ну вот вы как считаете, это был успешный проект?
Ну, у меня нет такой статистики, честно могу сказать. У меня нет такой статистики, чтобы сказать, насколько он был успешным. Но, по-моему, да. Хотя бы потому, если не говорить о численных каких-то, да, показателях, то есть цифровых показателях. Да, потому что он, благодаря нему развивались некоторые направления авиации, ремонта, запчастей, так сказать. Ну, да, потому что потом...
Там главное, по-моему, то, что это цельнометаллические алюминиевые, так сказать, корпуса.
Правильно, но впервые стали делать, да, значит, это новое направление в авиации, буквально в смысле. Легкие металлы, которые используются для самолетов. Более того, этот завод, несмотря на то, что все было свернуто, да, к 30-м годам. Этот завод-то остался. Другой вопрос, там еще денежный вопрос был до конца и не решен. Должны ли мы немцам, не должны, когда мы сворачивали его, окончательно делали его советским. Но, тем не менее, на базе этого завода развивалась и в дальнейшем наша авиация.
Там просто интересная история. Я так понимаю, что это была какая-то жесточайшая ведомственная борьба, в которой, кстати, товарищ Сталин поучаствовал. А хорошие там они делают самолеты или не очень хорошие, по правильной цене, не по правильной цене. Просто опубликованы там какие-то десятки записок, очень напоминающих доносы. И в конце концов все заканчивается тем, что, во-первых, там было такое АГПУ, то ли сфабриковано, то ли на самом деле это было реально некое большое дело инженера Лимна и его сообщников, которых в 27-м году даже расстреляли, якобы за взятки, за то, что они, значит, закупали у Юнкерса всякие оборудование там, и так далее, получали комиссионные и все прочее, в общем, вели себя якобы неправильно, что-то там такое сказали. Мне так кажется, что эта история была просто использована для того, чтобы отнять, в конце концов, завод, не заплатить вот по каким-то концессионным обязательствам. Знаете почему? Потому что другая история, вот вы упоминали эту Берсоль. Да. Там, правда, никого не расстреляли, но тоже концессию закрыли так, что вроде как немцы в убытке оказались.
Естественно, все концессии, почему я и так дважды оговорилась по поводу НЭПа. С момента свертывания НЭПа как такового, жизнеспособность любых такого рода предприятий, не только ориентированных там на военную промышленность, на военную технику, судьба этих предприятий, все, была под угрозой и, понятно, предрешена.
Интересно, тем, что в этом участвовала как раз рабоче-крестьянская инспекция, подчинявшаяся Сталину. Она начинала разоблачения какие-то, и вот все это валилось. Так что не все так хорошо было в этом сотрудничестве с немцами.
Нет, сотрудничество очень хорошо.
Как вы сказали.
Я думаю, что сотрудничество действительно было успешным. Другой вопрос, что при том, что каждая страна преследовала свои интересы, несмотря на всю эту декларированную и действительно успешную конструкцию, я бы сказала, естественно, что у каждой страны были стороны, да, были свои еще и скрытые цели. Они, кстати, в том числе связаны, например, и с разведкой, и с возможностью с помощью поездок. Ну, кстати, в этом смысле, по-моему, больше преуспели немцы. Поездок даже по стране. Немцы организовывали себе совершенно легально в согласовании с нашим и НКВД, и Наркоматом обороны, поездки по Волге. Крупнейшие функционеры, кстати, эти материалы находятся в Центральном архиве ФСБ России, по понятным причинам, да, организовывали себе поездки по заводам для наблюдения, значит, за новыми, кстати, новыми технологиями, в том числе и мирного, так сказать, строительства и так далее. То же самое делала наша сторона, и им предписывалось все узнавать, что делает немецкий генштаб. Это Ворошилов очень часто дает указания. Это идет не только по линии Наркомата иностранных дел, но именно Наркомата обороны. Но нельзя забывать, тем не менее, что когда сворачивается НЭП, естественно, мы хотим все оставить себе, изгнать иностранцев. Здесь нет исключений из этого правила. Так и происходит. И
ну да, по-моему, вот было такое предприятие Лена Голдфилд, если я не ошибаюсь, британское. Их тоже ограбили и вышибли.
Нет, ну это такая типичная достаточно, да, ситуация и практика. Но к немцам отношение было все-таки более мягкое, по тем же причинам, о которых мы сегодня говорим. Тем не менее, они все закончили эти предприятия свое существование к концу 20-х годов.
Но вот эти вот школы продолжали работать, да, вот Томка, это химическая база, Кама и так далее,
да.
Несмотря на неудачи в промышленном, так сказать, совместном производстве, а вот эти вот
учебные,
проекты работали,
так сказать,
да?
Школы продолжали работать до конца 20-х, до самого конца, там, 29-30-й. Закрываться они уже стали и перестали делать набор, вот этот ежегодный, уже в 30-м году. Последние поездки на маневры, на учения состоялись в 1932 году, еще при Гинденбурге. Вот это был такой финал. Интересно, что немцы, тоже такой малоизвестный момент, мне кажется, он очень симптоматичным, немцы преподавали в Советской Академии Генерального Штаба.
А что преподавали?
Тактику, стратегию. Наши ездили туда на стажировки, в основном они не преподавали там, и получали задание не только стажироваться, но, естественно, узнавать изменения в их военных уставах и так далее. Что касается, это тоже такой важный момент, по тогдашней секретной переписке, понятно, что немцы пытаются у приезжающих советских военных выпытать там номера частей, дислокацию, развертывание и так далее. И немцы очень жалуются. Как не спросишь их, даже когда они уже выпили, они все говорят, мы не помним частей, ничего у советских этих узнать нельзя. Это такой тоже колоритный, как мне кажется, момент.
Ну, кстати говоря, вот еще один интересный сюжет был. Оказывается, что в России, в Советской России была история по производству снарядов для, наоборот, германской армии, что у них было какое-то количество трофейных русских орудий трехлинейных, и были организованы поставки снарядов, и как раз это привело к скандалу, там какая-то яхта или там судно, на котором их транспортировали, затонуло, по-моему, если я не ошибаюсь, в территориальных водах Финляндии. Вот эти снаряды обнаружились, и начался большой скандал. Первыми об этом написали в Великобритании. Так что все-таки какие-то утечки вот про это сотрудничество,
утечки
они в Европе
были. Реакции не было, я об этом и говорю. Утечки были в прессе, они были. И польской были, и британской были, и французской были. Утечки были, реакции вот такой, которая, ну, по идее.
А какая могла быть реакция? Ведь, в конце концов, до 25-го года французы оккупировали Рейнскую область.
Знаете, есть такое слово, санкции.
Но санкций не было.
А санкций не было по отношению к Германии никаких. И претензий к Советской России, к Советскому Союзу уже объявлены каким-то официальным образом, да и неофициальных, ни разу не было. Нет таких данных о том, что кто-то что-то там требовал отменить, заменить, прекратить и так далее. А на Германию это вообще проще простого было такие санкции наложить, потому что в Версале никто не отменял.
Ну, хотя немцы сами, судя по всему, слегка побаивались. Вот был такой Герберт фон Дирксен, который...
Ну, был такой, да?
Да-да-да. Работал в русском отделе германского МИДа. И вот что в меморандуме 12 июля 26 года. Компрометирующий материал. 200 тысяч снарядов склондированы в Ленинграде. Будут транспортированы в Германию. В скобках. Нарушение Версальского договора. Липецк. Обучение немецких курсантов в военной школе летчиков. Тоже нарушение в скобочках. Обмен военными морскими миссиями. Если, может быть, и не нарушение Версальского договора, то опасность тяжкой компрометации. Четвертое. Мы строим в России химзавод. Пять. Мы содержим танковую школу. Шестое. Вот Юнкерс. Седьмое. Предстоят переговоры с Уншлихтом о переносе немецкой военной промышленности в качестве оборонной промышленности в Россию. Рейнметалл Крупп. И восьмое. Очень интересная цифра. Вот это действительно привлекает внимание. Мы инвестировали в военную промышленность, имеется в виду, наверное, Советская Россия, 75 да. миллионов марок. Приличная сумма, между прочим. Но вот все-таки от каких-то проектов они отказались. Я так понимаю, что переносить все-таки промышленность в Советскую Россию не стали.
Вы знаете, переносить промышленность не стали, потому что не успели, и по ряду причин, в том числе связанных с международными расхождениями uh-huh. в внешней политике СССР и Германии, сотрудничество начало сворачиваться. Этому способствовало то, что все больше и больше и больше к началу 30-х годов, как вы понимаете, в Германии наступала, в прямом смысле наступала, да, популярность гитлеровской партии. И очень радикализированная ситуация.
Но она, надо сказать, с антикоммунистическими лозунгами.
Не с антикоммунистическими, с антисоветскими, националистическими и просто антироссийскими, антисоветскими в прямом смысле этого слова. И это, конечно, тревожило и раздражало Советский Союз по понятным причинам. И очень радикализировало ситуацию. И, кстати, советские военные на тот момент, грамотно анализировавшие ситуацию, вот в основном они и были расстреляны как раз в 37-м году и потом в 38-м еще, говорили о том, что перед нами выстраивается враг. Мы должны срочно заканчивать эту двойную игру. Это четко совершенно звучит в донесениях. Сохранилось все в наших военных архивах. Должны заканчивать. Польза это вот теперь уже не принесет.
Враг-то очень... враг, а Германия даже кредитовала свой экспорт в СССР.
Про Круппы
довольно, довольно серьезно. Да, давайте про Круппы.
Просто вы упомянули Круппы и прочее.
И
да,
Рейнметалл.
Да, и Рейнметалл, которые не перенесены, были предприятия, вернее, не были перенесены. Но, тем не менее, сотрудничество с фирмами, в частности, с фирмами Круппа, очень даже продолжалось. Вы знаете, мне пришлось совершенно неожиданный такой для меня был визуальный, я бы сказала, сюжет. Под Минском есть так называемая линия Сталина. Это такой музейно-мемориальный комплекс на линии так называемой старой границы. Вы понимаете,
да, которые разоружили в войне как раз.
Которые как раз, ну, в 1939 году после пакта граница, как тогда писали, была передвинута, да, на запад, то есть в Польшу, ну, теперь это западная Белоруссия. Так вот, под Минском на старой границе есть такая вот околоисторическая или псевдоисторическая линия, да, как раз это 40 километров, это очень близко к Минску. И вот там есть полукапониры и там всякие укрытия, окопы, брустверы, связанные с началом войны или предвоенным временем. И вот схожу я с экскурсоводом вместе в один такой полукапонир, панира закрытая такая, значит, бетонированная штука. Это еще не доты и не доты тогда, их, на тот момент, о котором рассказывает эта часть экспозиции, дотов еще не было. Так вот, я спускаюсь, роста я невысокого, своей 164, и прямо у меня вот буквально на уровне глаз возникает тяжеленная чугунная балка с клеймом Круппа. То есть совершенно понятно, да, как и когда этот агрегат, так сказать, да, эта балка появилась на этой территории. Когда я обратила на это внимание экскурсовода, я, честно говоря, думала, что у него будет инфаркт. Потому что для Белоруссии факт признания такого, это, в общем, очень чреватое обстоятельство. Просто там слезла краска, это было замазано, да, ну, закрашена масляной краской, в этой части она облупилась. Ну, вот это к вопросу тоже.
Круппы, вот Рейнметалл, интересно, что участвовал в конструкторских разных работах, и некоторые пушки, которые были в начале 30-х годов сконструированы, закуплены, потом были модернизированы, там изменены, улучшены и так далее, и участвовали в, собственно, в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Вот там, например, 45-миллиметровая противотанковая пушка выпускалась до января 1942 года. А это Рейнметалл, ну, немножко переделанный. Там еще мортира на заводе в Мотовилихе. То есть, в общем, получилось, что немцы в каком-то смысле вооружили своего потенциального противника.
И наоборот.
И наоборот. Ну, тут вооружили знаниями больше, скорее, чем...
И знаниями, и тем не менее, но вот, к сожалению, и в ту сторону это тоже, ну, естественно, поскольку сотрудничество было взаимным.
Вот, но про кредиты, кстати, тоже интересно, ведь довольно крупные суммы, вот когда эти все концессии прекратились, крупные суммы шли из Советского Союза на закупки разной техники и вооружения, вот, вот, например, 1931-1932 год, СССР разместил в Германии заказы на машины и оборудование на 760 миллионов марок. Из них 200 миллионов марок – это кредит.
И это не военные. военное сотрудничество все-таки.
Ну, как вам сказать?
Там аграрная всякая техника, там много чего еще, да? Это не специфическая такая сфера. Тут их надо разграничивать. Вы знаете, о чем я еще хотела сказать? Я когда занималась этими документами, этой историей, это было достаточно давно, и тем не менее, немецкие документы, равно как и наши, говорят об очень интересном сюжете, человеческом, я бы сказала. Это отношения между людьми. Естественно, летчики сидят в Липецке, танкисты сидят в Казани или под Казани, там техники, там, связанные с этим газовой войной, химической, сидят под Саратовым.
Шухана, да?
Да. И сидят, и, естественно, так или иначе контактируют с местным населением. И вот в дневниках, именно в дневниках, или даже не мемуары, немецких офицеров, ну, о наших говорить нечего, естественно, на немецких офицерах, красоты, закаты, русские девушки с косами, в платках, в цветных платках, для немцев это такой интересный, да, наряд. Безусловно, романы, лирика такая, и даже такое обаяние, да, этих прогулок по реке, понятно, Саратов особенно, да, да, собственно, и Казань, там тоже Волга. И вот это ощущение такой романтики, лирики, и вот так вот читаешь это все и думаешь, да, даже про Пасху, что отмечают Рождество и Пасху, называют это по-другому, но тем не менее зовут даже немцев отмечать вот те праздники, которые в Советском Союзе отменены. И вот так читаешь это все и думаешь, а до чего же дошли они такое короткое время спустя, ну, 10 лет с небольшим, да, в 41-м году. Важно, в каких же зверей превратились конкретно эти люди, понимаете? Это тоже поколение, и именно те, кто обучался в этих школах, да, вот те же танкисты, те же летчики и так далее. Что с ними стало под влиянием пропаганды? Ну, это прям видно, да? Вот это видно, что происходит. Очень любопытно.
Ну, знаете, пропаганда – великая сила. Вот мы можем убедиться, как она действует на людей.
Мы всегда сегодня, можем убедиться сегодня, в том, как она действует.
И сегодня.
Да.
Так что
безусловно.
Здесь ничего такого вот удивительного нет. Но давайте вернемся еще раз к Германии. А вот когда все-таки это начинает сворачиваться? Это сворачивается сотрудничество, о котором мы говорим, вот эти военные школы, там какие-то обмен делегациями, обучение в военных академиях. Это завершается когда? Когда Гитлер приходит к власти?
Нет,
или
раньше.
Перед этим все-таки?
Перед этим. Мы говорили, последний обмен, последняя поездка на учения совместные, маневры так называемые, состоялась в 1932 году. Но это последнее. Еще раньше заканчивается преподавание в генштабе немцев и стажировки с практическими такими занятиями наших военспецов, как это называлось, в Германии. К этому моменту закрываются совместные школы в Липецке и в Казани. Раньше всех, она очень недолго просуществовала, закончилась свое существование школы химической войны.
А почему?
А там ряд был, по ряду причин. Одна из этих причин, понимаете, так и не смогли, было очень опасно распространение этих газов, ну, попади на какой территории они их распыляли, вот уж это, так сказать, именно даже внутри страны было невозможно. И потом очень опасно, в том числе и для тех, кто в этом участвовал, потому что непонятно было, как это все локализовать. И достаточно быстро вот это направление закончилось. Остальное просуществовало до 28-29 с последующим уже свертыванием в 30-31 году. То есть ликвидация этих школ.
Ну, а вот такой момент еще. А вот все-таки Коминтерн, как на это смотрел? У них же была своя линия, собственно, по отношению к Германии. Это, так сказать, тему мировой революции или там победу пролетарской революции никто не снимал. Ситуация в Германии обострялась. Вот, может быть, это тоже было одним из факторов, которые, в конце концов, вели к такому свертыванию сотрудничества двух стран?
Вы знаете, у меня нет никаких данных. Вот просто нет, я как-то не занималась, честно скажу, документами, связанными с Коминтерном, и они мне не попадались как бы, ну, в массивах, да. Собственно, тема советско-германского сотрудничества была темой моей докторской диссертации. Я довольно много и советских документов, и, естественно, немецких документов в двух странах, так сказать, прочитала, перелопатила и так далее. Но вот именно роль Коминтерна ни в каких материалах, будь то материалы наркомата иностранных дел, теперешнего архива внешней политики, например, это все-таки их сфера. Ни в архиве, если говорить о наших материалах, архиве социально-политической истории, бывший центральный партархив, ни в архивах наших спецслужб не попадали, равно как и в архивах МИДа Германии, в военном архиве Коблинца и, да, это Федеральный архив Фрайбург и Коблинц, мне не попадалось, равно как и в материалах, связанных с Коминтерном в немецких архивах. Вот такой конкретный тема там не звучит. Можно предположить, почему, но им, наверное, велели, так сказать, не
вмешиваться.
Не возникать, да, на эту тему. Я так думаю. Но, может быть, стоит поискать. Мысль хорошая.
Ну, вообще, тут можно сказать, что у Советского Союза до какого-то времени было как бы две политики. Одна официальная вот эта вот через наркомат иностранных дел, а другая все-таки неофициальная через Коминтерн и спецслужбы. Одной рукой, так сказать, добрососедство, мирное существование и люди вроде Чичерина во фраках, а с другой стороны пролетарии, которые там с какими-то деньгами шмыгают в Европу и провоцируют разные...
Не только пролетарии шмыгают в Европу, между прочим, даже не только
очень многие деятели советской разведки, между прочим, начинали в Коминтерне.
Да, но я имею в виду, что многие деятели советской разведки не были пролетариями. Я в этом смысле. Но вы знаете, на самом деле, я не думаю, что было две политики. Это была одна политика, просто одна обеспечивала успешность другой.
Скажите, а вот если заглянуть за 1931 год, ведь возник потом сюжет советско-германского сотрудничества уже в 1939 году, после пакта, между прочим. Ну, можно ли считать его продолжением той линии, которая велась в 20-е годы?
Понимаете, в чем дело? Насчет сюжетов сотрудничества. В принципе, я не называла бы это вот словом сотрудничество, но важно понимать, что контакты между Советским Союзом и Германией после 1933 года не оборвались. Подчеркиваю, это не было сотрудничеством, но контакты были. И пакт Молотова-Риббентропа возник не из пустого места, не на пустом месте, не из воздуха. Его нельзя назвать прямым продолжением событий там, да, вот 20-х, начала 30-х. Но тем не менее, кстати, между прочим, в том числе и та формулировка, с которой мы начали передачу, насчет никаких Польши и Литвы между нами, из каких годов, да, перешло это в актуальную политику 39-го года. А сотрудничество в промышленно-технологической сфере, вот так вот, в промышленно-технологической сфере, продолжалось и после 33-го года. Другой вопрос, что вот это было, знаете, таким неровным дыханием, что это постоянно и активно прерывалось эскападами и контракциями немецкой, нацистской уже, нацистской стороны против Советского Союза. В этом смысле Советский Союз был куда менее агрессивен. И, кстати, это была огромная и внутрипартийная дискуссия, и военная дискуссия 34-го, 35-го, 36-го годов, связанная с тем, что советские военные, в том числе как раз прошедшие обучение в совместных этих школах, или курировавшие это обучение, это люди, как правило, уже высокого ранга военного, получившие образование в дореволюционное время, те самые военные специалисты, кто говорил, что с Германией вообще никаких контактов имеется. Ни в какой сфере. Это уже 35-й год. Для советского военного истеблишмента понятно. Я не имею в виду Ворошилова и Буденного.
Тухачевский.
Ну, например, Тухачевский. Не только он. Было совершенно понятно, что контактировать с Германией нельзя, и нужно как можно более сильные кордоны выстраивать. К сожалению, сталинское руководство это недооценило, это не поняло.
Да, ну, в общем, я бы сказал так, в качестве философского заключения нашей передачи, что, конечно, государство, так сказать, которое претендует на ревизию устоявшегося или установившегося тем или иным способом миропорядка, они могут объединяться, сотрудничать тайно и открыто и, в общем, ввергнуть мир в серьезные военные и прочие противостояния. Это можно увидеть и сегодня. Я благодарю Юлию Кантер, доктора исторических наук, профессора педуниверситета имени Герцена в Санкт-Петербурге, и вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.